Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 6, текст 24, беседа Нарады с Ясадевой. Санскрит. Матирмаи нибатхеям на випаде такархичит Праджасарга ниратхепи смритим чамат анубрахат Мати.
Мати.
Разум.
Разум.
Майи.
Майи.
Преданный мне.
Преданный мне.
Нибадха.
Нибадха.
Занятый.
Занятый.
Иям.
Иям.
Этим.
Этим.
На.
На.
Никогда.
Никогда.
Випадьета.
Випадьета.
Отделен.
Отделен.
Кархичит.
Кархичит.
В любое время.
В любое время.
Праджа.
Праджа.
Живые существа.
Живые существа.
Сарга.
Сарга.
Во время творения.
Во время творения.
Ниродхи.
Ниродхи.
Как и во время уничтожения.
Как и во время уничтожения.
Апи.
Апи.
Даже.
Даже.
Смрити.
Смрити.
Память.
Память.
Ча.
Ча.
И.
И.
Мат.
Мат.
Моей.
Моей.
Ануграхат.
Ануграхат.
По милости.
По милости.
Первого стиха. Разум, занятый преданным служением мне, никогда не может быть разрушен. По моей милости память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения Вселенной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданное служение Личности Бога никогда не проходит даром. Поскольку Личность Бога вечна, то и разум, занятый служением Ему, и любое действие, связанное с Ним, также вечны. В Бхагавад-гите говорится, что такое трансцендентное служение Личности Бога, что такое служение. Накапливается из жизни в жизнь. И когда преданный достигает зрелости, все его служение делает его достойным войти в круг приближенных к Личности Бога. Служение Богу никогда не бывает напрасным. Оно накапливается, пока, наконец, не достигает зрелости. Матир маини матхеям на випадьета кархичит раджасарга нироттепи смриттишчамат нуграхат. Разум, занятый преданным служением, мне никогда не может быть разрушен. По моей милости, память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения Вселенной. Так, здесь описывается еще одна сторона, еще природа преданного служения. Санатана Дхарма. Санатана означает вечное, неизменное, всегда присутствующее при любых обстоятельствах. Суть всего Санатана Дхарма. Дхарма — это суть. Но Санатана неизменная, вечная. И есть другие виды дхармы, множество, множество. Собственно, все, что мы вокруг с вами видим, воспринимаем, все проявление дхармы, так же, как и солнце, и все остальное проявление его энергии. Все проявление одной дхармы — это одно из имен Бога. Дхарма — это природа. Знаем, что есть различные энергии, различные природы, Пракрити. Высшее Пракрити существует, пара Пракрити и апара Пракрити, низшее. И бесконечное множество этих энергий, разнообразий, и все они поддерживаются должным образом. Это называется дхарма, поддерживающая сила. Вот то, что есть, называется дхарма, все существует дхарма. Итак, почему мы видим существующие предметы, явления, качества, взаимодействия, движение, прочее, существ, формы. Почему? Мы видим дхарму, потому что есть дхарма. Мы видим дхарму таким образом. И, конечно, сложно увидеть дхарму в материальном мире, потому что она меняется непостоянно по этой причине. Этот мир не сад, не санатана, а сад. Вот он изменчив, он поэтому сбивает с толку. Тут не на что положиться. Дхарма — это какая-то опора также. Но эта природа, которая служит нам опорой в материальном мире, она же нас подводит, обманывает, майя, иллюзорно. Мы опираемся на нее, но лишь какое-то время, потом она исчезает, трансформируется и ничего не оставляет после себя. Как Шрила Прабхупада, иногда он задумывался о своей жизни. Ученики слышали, как он говорил. У меня был бизнес, была семья, были отец, мать, много родственников, дети. Где это сейчас? Ничего нет. Ничего нет. И человек очень обеспокоен этим моментом. Он хочет, чтобы всегда что-то было с ним. Постоянно какую-то опору. Он очень-очень беспокоится об этом. Дхарму. Он ищет Санатана Дхарму. Ищет как бы Кришну, вечное прибежище, вечную опору. Нужно изучить, что же такое Санатана Дхарма. Иначе наша вера не будет твердой. Санатана Дхарма неразрушима. Не так, что сейчас мы служим Кришне, а раньше мы не служили Кришне. Мы всегда служили Кришне. Не так, что служить Кришне может только тот, кто знает Кришну. Все служат. Птицы служат Кришне. Деревья служат Кришне. Демоны, полубоги служат Кришне. Знают или не знают, что бы они об этом ни думали, неважно, что бы они думали об абсолютной истине, она остается прежней, неизменной. Она независима от наших представлений, убеждений, невежества или знания, успеха в преданном служении или неудачи в преданном служении. Она неизменна. Этот плод, удивительно, плод преданного тоже такое, тоже неизменный. Если даже мы совершили какое-то служение в этой жизни, а потом перестали это делать, плод сохраняется. И что же говорится здесь? Он на счету остается. Как? По его милости просто. Такова Санатана Дхарма, живое преданное служение. Это сильно отличается от того, что мы имеем в материальном мире. Если какое-то дело не завершено до конца, мы теряем все. Все. Но преданное служение не имеет такой природы. По крупицам оно накапливается из жизни в жизнь, и когда человек достигает зрелости, в какой-то момент становится приближен к Кришне. В силу прошлых заслуг, в силу прошлого служения, все это складывается из жизни в жизнь. И в какой-то момент преданное служение становится настолько привлекательным, настолько притягивает разум и чувство преданного, что он уже больше не может оторвать его от этой деятельности. Как это случилось с четырьмя кумарами? Ну, чтобы стать кумарами, нужно иметь много заслуг. Видимо, из жизни в жизнь очень множество нужно было совершать какое-то преданное служение, трансцендентную деятельность, практику. Они родились от Брамы и обрели трансцендентный разум сразу же. Сразу же они уже унаследовали. Нам кажется это чем-то невероятным. Как можно родиться с любовью к Богу, не зная о нем с рождения, уже иметь любовь к Богу? Как это возможно? Бывает ли такое, чтобы ребенок рождался и уже знал высшую математику? Вместо мамы бы он бы сказал какую-то формулу физическую, скажем, константу какую-то утвердил, описал сразу же закон Ньютона или Эйнштейна, теорию относительности. Нет, он об этом не знает, он не может этого сказать, он невежественно находится. А преданное служение, тем не менее, оно остается внутри. Есть пример. Пример огня, когда очень долго разжигать огонь в одном месте, на месте костра, когда прогорает большое количество дров, остается пепел. Внешне там нет ни пламени, ничего, но внутри под этим пеплом очень сильный жар. Если вы бросаете какое-то сухое полено, оно вспыхнет. То есть сохраняется. В материальном мире мы знаем, какое-то время сохраняется тоже память. Потом все-таки оно утрачивается каким-то образом. И тем не менее, есть аналог, чтобы понять этот пример, аналог некоторый существует даже в материальном мире, как по милости мы все же получаем то, что имеем в прошлой жизни. В прошлой жизни, даже если материальные заслуги у нас есть, мы рождаемся в богатой семье. Я даже не знаю об этом. Если я родился в богатой семье, я уже наследник миллионера. Моего знания никто не спрашивает. Заслуга получаешь. Все просто. Также человек может получить разум, также он может получить знания. И есть плод, который неразрушим, это разум и знания. То, что мы получаем от Кришны. Никаким другим путем нельзя получить это. И причем этот разум трансцендентный, он не зависит от условленного состояния человека. Он может не уметь писать или читать, но он может прекрасно понимать Кришну. Ну, можете разбираться в физике или химии, не думайте, что духовно человек должен разбираться в любой науке, раз он трансцендентный. Ну, можете разбираться. Математику может плохо знать. На двойке учиться по литературе. Такое случается, но он может знать Кришну. Киба випра, киба няса, шудра, кенина, Господь Читанги, ты можешь быть очень ученый випрой, или саньяси, или шудрой, но если ты знаешь много о Кришне, и ты гуру. То есть шудра означает, что он не может читать, писать. Но он знает Кришну. Вот об этом здесь речь идет. Более того, если человек знает Кришну, у него не очень-то будет интерес к мирским наукам. Все, что он получит в материальном мире, материальный опыт, он забудет его потом. Так же, как вы пользуетесь какими-то вещами, потом выбрасываете их, вы забываете об этом. Таким же образом. Используете просто какую-то энергию, а потом забываете, потому что цель совсем в другом. Не в накоплении материальной энергии, а в использовании этой энергии правильным образом. А потом она придется забвению. Или трансформации, так скажем, переработки. Все, чем мы пользуемся в материальном мире, затем трансформируется, переработается. В процессе эволюционном или в процессе творения, в процессе вращения гун, в процессе творения времени. Все материальные элементы потом в переработку. Материальное тело тоже. Вот оно сейчас существует в этом виде, пойдется, а потом в переработку идет и трансформация таким же образом. Пользуемся. Мы пользуемся этим всем. На какое-то время. И душа, она может поддерживать то или иное тело в зависимости от накопленных заслуг. Энергия трансформируется постоянно, да, но душа может поддерживать какое-то тело какие-то годы, 100 лет или 1000 лет, или полубоги живут. 100 тысяч лет кто-то может тело поддерживать, это зависит уже от силы духа, от чистоты духа. Какой тип тела мы получим и сколько сможем его поддерживать вот этой внутренней своей силой, данной нам согласно этим заслугам. Интересно, что все пути йоги, они требуют огромной ответственности. И только преданные Кришне, они безответственны. Правда. Немножко они, как бы, это написано в Писании, немножко они безответственны к материальному. Не немножко даже, достаточно степени они безответственны. Но если вы смотрите другие виды йоги, это невозможно так относиться к практике, как преданные Кришне. Нет, вы не достигнете успеха, потому что если вы не завершите процесс, все рухнет, вам придется заново начать следующую жизнь с нуля. С нуля, так же, как если в этой жизни вы изучили литературу, в следующей жизни в школу опять пойдете и будете изучать ее. Снова с большим трудом. А, Б, В, Г и так далее, запятая тут, боже мой, с ума сойти можно. От литературы это. От русского языка. Кто-то от казахского языка с ума сходит, кто-то от русского, кто-то от санскрита, ну, кому-то нравится по-разному. Но суть в том, что нужно снова и снова начинать это делать. Как йог Вишвамитра, он падал множество раз с пути йоги. Это стоило ему огромного количества времени. Он, конечно, преследовал материальную цель. Он хотел могущества, брахманического могущества. Поэтому он хотел быть брахманом. Ну а кто из нас не испытывает такие желания? Многие из нас хотят быть преданными, потому что это уже дает определенное могущество, влияние, в центре внимания находиться. Тоже есть такой мотив, безусловно. У всех есть какие-то свои материальные мотивы, все приходят с какими-то материальными мотивами. Йоги Шумитра, когда увидел Васишту, его могущество, он превосходил могущество кшатрия. Один браман мог победить армию его. И Шумитра стал завидовать. И когда все свои ресурсы исчерпал, предался Васиште и сказал: «Сделай меня браманом, хочу быть браманом. Я твой ученик теперь». Так он поступил. У него достаточно было разума, на самом деле. Он не был демоном. Он понял, что на самом деле браманы так могущественны, что мы на самом деле должны служить браманам, цари. Не браманы служат царям, а цари служат браманам. А, ясно, я понял. Я хочу быть браманом. Но Васиште очень удивился: «Зачем тебе быть браманом? Ты можешь достичь совершенства путем кшатрия. Или другой природы, неважно, это не имеет большого значения, потому что Бог трансцендентен, душа трансцендентна. Нужно просто это осознать. Зачем тебе менять варну? Зачем тебе делать такую сумасшедшую карьеру? Столько сверхусилий совершать ради каких-то материальных целей? Бессмысленно. Зачем так много сил тратить и времени? Сразу предайся Кришне и все. Нет, нет, у меня это желание в сердце. Ты покорил меня своим могуществом, поэтому я хочу стать таким же, как ты. А потом я подумаю, как предаться, что плохого стать браманом. Но это противоестественно менять свою природу. Обычно люди умирают, потом рождаются, так меняют свое тело. Но ты хочешь сменить свое тело, не умирая. Трудно. Очень трудно это сделать. И все же он настаивал, ну хорошо, тогда иди и контролируй чувства, как Брахман. Займись йогой. Вот когда ты станешь Джитендри, тогда ты станешь Брахманом. А что такое Джитендри? Победитель чувств. Джита означает ты победил. Индрия не чувствует Джитендрия. Вот твоя цель. Если ты станешь Джитендрия, можно считать, что ты Брахман. Ты можешь управлять чувствами, все. Иди, занимайся йогой, он отправил его в Гималай. В Гималай там нет ни царства, ни подданных, никакой системы управления. Ну, там ты один работаешь с собой теперь, управляешь собой. И кшатриям легче управлять царством, чем управлять собой. Администраторам это трудное дело. Им нужно управлять чем-то. Поэтому Васишта сказал, зачем тебе это нужно? Также Кришна Аруни сказал, зачем тебе уходить в лес? Ты кшатри, ты не сможешь здесь в лесу. Ты будешь, конечно, сидеть в лесу, но думать-то будешь-то о чем? Как там на битве? Что там происходит вообще? Ты же политик. Ты совсем другой. И Вишвамитр, тем не менее, хотел этого брахманического могущества, ушел и сидел в Гималаях 30 тысяч лет. Ну, сначала нужно пещеру найти, тоже немалое время, подходящее условие и так далее. И потом нужно запастись терпением, решимостью хотя бы на 30 тысяч лет. Знаете, поколения проходят на Земле в это время, это не шутка, это йога очень трудная. Время уходит столько много, столько перемен. Даже если вы 30 тысяч лет промедитировали, вы выходите, никого не узнаете потом. Вы не знаете, что делать дальше, как жить. С прядями случается такое? 10 лет вашими. А потом выходит в жизнь, и, боже мой, я не знаю, что делать. Я 10 лет тут вообще не соприкасался. Как в заключение он вышел. Ни денег, ничего. Ни образования какого-то мирского. Я и в шоке. Но на самом деле, конечно, Санатан Дхарма дает удивительный плод, разум. Преданные быстро устраиваются. На самом деле ничего не теряют. Они просто боятся, потому что из-за иллюзий. И Вишвамитра набрался такой решимости и сел в пещеру и 30 тысяч лет медитировал. Непонятно, во что превратилось его тело за 30 тысяч лет. Волосы какой длины были, я не знаю. Сколько? 30 тысяч лет? Сколько волосы должны быть? Там капна, наверное, такая была. Стоп сена какой-нибудь, не знаю. Ну, вы должны сами представить. Не то, что он такой же сидел, свежий, знаете. 30 тысяч лет не шутка. Мне кажется, это большой промежуток времени для нас. Ногти у него были такие вот. Мотки такие были. На ногах тоже так же. Ну и, конечно, он похудел немножко, мне кажется, это было. За 30 тысяч лет можно похудеть, и там связка костей сидела просто. И обычно к телу какие-то насекомые, вот муравьи строят вокруг тела, обычно, когда йоги садятся надолго, насекомые их окружают и беспокоят, ползают там. А если вы йог, у вас нет проблем. Можете жить прямо у рамейки в центре. Обычно так описывают. Иногда глаз видно из муравейника. С чем она муни так случилось? Одна принцесса увидела этот муравейник, и там что-то заблестело, там чем она муни увидела их. Изнутри муравейника. Она, а что это такое? Взяла ветку и туда раз. И вот ему глаз. В общем, эти тоже история описывается в Уранах. Ну, Вишвамитра говорил. Погрузился в Нитсарство на 30 тысяч лет, и в какой-то момент ему показалось, что он изменился, что он починил чувства, не было никаких беспокойств. Случается с вами такое? Повторяйте мантру, как вам кажется, что вы уже трансцендентный. Все, по-моему, точно. Я в сознании пришел. Пришло время, я уже столько лет повторяю мантру, и сегодня точно я чувствую уже. Я вне рождения и смерти, походу. Случалось такое заблуждение? Нет еще? Значит, еще все впереди. Это может случиться с каждым. На самом деле, перемены настолько могут быть глубокие, что можно так подумать. И сбивается с толку каждый преданный. На самом деле, многие преданные думают, что они уже трансцендентны. Начинающие преданные все трансцендентны. Собственно, в этом есть часть правды. Много милости, поэтому есть такой момент. Хотя еще знания неустойчивые, не оформленные, нет системы какой-то, твердой веры еще, но милости много. Поэтому много преданности, никакого разума называется. Но преданности много, то есть милость. И можно почувствовать себя таким трансцендентным, что даже если я совершу ошибку, Кришна Ахам Твам Сарвапапепи меня защитит, не так ли? И я прям по головам могу ходить. В какой-то момент человек получает такую как бы решимость, смелость, свободу, что он не замечает, как он совершает ошибки по отношению к другим. Ну, думаю, я совершаю преданное служение. А потом, когда приходит реакция, он думает, я не трансцендентный. Расстраивается. И так, когда много раз повторяется, он становится серьезным. Полиция, видно, что уже есть опыт у него. Он уже знает немножко себя, уже начинает понимать. Самосознание началось. Сначала он ничего не знает, знает просто экстаз, Кришна, я, и все нормально. И Вишвамитра, поскольку первый раз занимался йогой, так, серьезно, он подумал, похоже, что я уже джитендрия. И у него был сотовый телефон специальный. Он тик-тик-тик набрал номер Васишти Муни, Гуру Махарадж, мои поклоны. Мне кажется, я уже джитендрия, знаете. Мне нужен ваш совет, наставление какое-то, что делать дальше. Я уже, похоже, обуздал чувства. Ну, возьми, что услышал голос в голове, забудь об этом. Только по голосу заговорила, продолжай. Сколько? Да еще столько же, не беспокойся. А еще далеко. Странный Гуру Махарадж. Мне кажется, он излишне строгий. Ну, раз он велел, я должен продолжать. И он еще 30 тысяч лет просидел. Но теперь тоже я трансцендентный, точно. Джитендрия. И он снова набрал номер Гуру Махарадж. Он уже был спокойнее, конечно. Васишта Муни Гуру Махарадж, мои поклоны, я, похоже, уже достиг совершенства. Не джитендрия ли я? Проверьте. Тут проверять нечего. Если есть вопрос, значит нет. Пока есть вопрос, значит никакого толку еще. Что когда это придет, вопросов не будет. Такого вопроса не возникнет. Ну, это даже как поесть. Вы что, должны звонить духовному учителю и спросить, я сытый, Гуру Махарадж, как вы считаете? Достаточно сытый, мне еще поесть. Ну, если вы спрашиваете, значит, что с вами не то. Вы должны знать это очень хорошо. Но поскольку его могущество росло, мистическая сила росла, то забеспокоились полубоги. Боже мой, что будет дальше с ним? Если он еще немножко подрастет, он сместит Индру, он займет пост, будет переворот. Все забеспокоились и послали туда Апсару. И все-таки природа кшатрия взяла верх. Если браман, живущий в лесу, и перед ним появляется Апсару, он вообще не понимает, что это такое. Никогда не видел. Что это такое? И снова медитирует. Какая-то несуразица вообще. Ну, сами наряжается и пляшет. Что такое? Какое-то неразумное существо. Прыгает. Сбивает с толку. Сама непонятно, что в уме, сбивает с толку. Думает, что великая, думает, что управляет всем. Смешно смотреть на это. Эти серьги, на эти бранцы, на эти взгляды, на эти колокольчики. Браманы так могут видеть. Реализованные браманы так видят. Маскарад какой-то. Ну, дети, ну, так тоже играют. Это, знаете, в цариц наряжаются или в царей наряжаются. Ну, подделка какая-то. Но кшатри, человек страстный, он по-другому это видит. Он смотрит, о, это мое. Мне это нужно, это вдохновляет меня. Его это вдохновляет. Если браман это не особенно вдохновляет, то кшатри больше вдохновляет. Вообще не противоположно было. И как только он услышал эти колокольчики, он уже неосознанно уже догадался, что опыт был. Через 60 тысяч лет. Вишвамитра не забыл, смотрите, вечный плод у него был. То есть вожделение так и оставалось там все эти годы. под этой йогой, под этим контролем чувств, под этими вот ситхами, вожделение оно оставалось. И вожделение – это то оружие, та бомба, которая уничтожит все плоды аскезы. Оно переходит в гнев, гордость усиливает, и все плоды аскезы рушатся. И он увидел, все решение изменилось, мгновенное решение изменилось. Он забыл про йогу, про пещеру, про Васишту, про все забыл. Такая сила была вожделения. То есть через долгие годы практики у преданных могут усилиться чувства, чувственные желания. Потому что в Гите Кришна говорит, подавление не приведет к хорошему результату. Какое-то время, когда вы подавляете чувства, вы можете проявить какое-то могущество, влияние, силу, ситху какую-то. Все подумают, какой сильный преданный, на самом деле. Но это в результате подавления возможно. Но если так дальше продолжаться, эти лошади чувств нельзя долго удерживать, что они сильнее. Это огромное напряжение, постоянно держать этих пятерых лошадей и шестой еще ум. И в какой-то момент, когда вы немножко ослабнете, они вырвутся с огромной силой. Они не потеряют эту силу. Именно поэтому Кришна Гите говорит, подавление не даст хорошего результата, ничего ни к хорошему не приведет. Нужно по-другому. Нужно заниматься преданным служением. Но Вишвамитра занимался просто йогой. Он еще не достиг того уровня преданного служения, где можно было управлять чувствами при помощи высшей энергии, не при помощи подавления, а при помощи высшей энергии, бхакти, любви к Богу. Он при помощи ситхи это делал, аскезы. Искусственный такой йоги. И поэтому, когда его чувства вырвались наружу, он просто все забыл. Человеку кажется, что вот я для этого и совершал всю эту практику. Вот он плод. Я получил его. Это же счастье. Зачем все остальное? В какое-то мгновение он забыл все. И наставление духовного учителя, он думал, все, это есть результат моей йоги. Желанный. Потому что это желание было в моем сердце, я не знал о нем. Вот оно. Я искал то, что хотел. Так случается с кем? Я искал то, что хотел. Хотя я служил Кришне, нашел что-то другое. И думаю, что я это и искал. Они стали жить, как муж и жена. Родилась дочь. И только когда родилась дочь, Вишвамитра вспомнил. Он понял, что совершил ошибку. Это касается многих мужчин. Не женится, потом понимает, что похоже. Зря это все было. Потом второй раз женится. Вот это лучше будет. Ты нашел то, что искал теперь. Но это тоже зря. И так это может продолжаться. Лучше один раз зря жениться, чем много раз зря жениться. Одного раза зря достаточно. Чем много раз зря. Это еще хуже. Зря женились, но не разводитесь. Есть преданные, которые еще не женились, но уже думают про саньясу. То есть хотят жениться, но уже планируют саньясу. Ну, это в природе каждого мужчины, это не что-то особенное. Каждый мужчина так и думает. Потому что семейная жизнь, хотя и привлекает каждого человека, мужчину, она и пугает одновременно. Не это, когда жених сбегает. Не невеста сбегает, а жених сбегает. Невеста, как правило, не сбегает, а жених сбегает. Прямо в окно и со свадьбы. Такие жизненные анекдоты на этом построены. Потому что, с одной стороны, привлекает жена, невеста, жена молодая, семейная жизнь, как комфорт, как вот это счастье. А с другой стороны, это темница. Теряет свободу, человек боится, мужчина двойственный всегда такой. Поэтому, когда он думает о женитьбе, он сразу думает и о отречении одновременно. Это любую женщину с толку собьет. Никакая женщина не сможет понять его настроение, но мужчина такой по природе. И когда родилась Шакунтала, ну это была первая красавица в мире, до сих пор считается, нет более красивой женщины, чем Шакунтала была. У нас эталон Нефертити в этой культуре, да, известный. Там Нефертити показывают, как эталон красоты, там длина шеи, профиль, там известный. Красивое считается. Не знаю почему, но так считается. Так все решили каким-то образом. Ну, это вопрос вкуса, в конце концов. Но Шакунтала, она была признана всем миром Мисс, как называется?
Вселенная.
Мисс Вселенной. Что-то вроде этого, да. Было очень красиво. Среди земных женщин не было таких. Шакунтала, у нее тоже была своя интересная судьба, как она вышла замуж потом. Но она дочь Вишвамитры. Но Вишвамитра, он понял, что совершил ошибку и потерял плод своей аскезы многотысячелетней. Но он был настолько решительный, как Кшатри, что снова ушел в Гималаи. И еще более суровую аскезу принял. Снова в пещеру. И еще 10 тысяч лет не пожалел, уже с опытом, он быстрее немножко это делал. Если вы уже изучали английский язык в прошлом, потом забыли и снова начинаете, вы быстрее вспомните, безусловно. Какая-то память остается, опыт остается. И он стал быстрее продвигаться, но в конце концов тоже пришла небесная красавица. Полубоги стали беспокоиться и хотели остановить его след. Он хотел стать Джитендрией. И он имел опыт падения. Думал, теперь я не упаду. Ни за что. Я меня сейчас не обманешь. Теперь я должен быть Джитендрия. И когда он открыл глаза, можно было не открывать глаза. Можно было продолжать медитацию. Но как можно продолжать медитацию в присутствии такой красивой женщины? Как я могу повторить мантру, заниматься преданным служением, когда вокруг столько соблазнов? Значит, я не Джитендрия. Значит, желание еще слабое, духовное. Значит, материальные чувства еще сильные. И когда он услышал, он впал в гнев, что опять провокация. Опять полубоги затеяли провокацию против меня. Да, они меня провоцируют. Чтобы я совершил опять какой-то поступок дурной, чтобы я пал. Он в гневе глаза открыл в этот раз. И увидел эту прекрасную женщину, на самом деле еще более прекрасную Апсару, чем была. Но он был в ярости, что знал, это политика против меня. Майя, иллюзия, ловушка. И он в таком гневе, он проклял ее. Но сам не знал, как это получилось. Но если вы могущественны, вы можете тоже так делать. Это может вырваться таким образом. Преданные иногда не знают, в чем могущество преданного служения. Они даже могут сами не понимать, что кто стоит за нашей спиной, когда мы проповедуем и распространяем сознание Кришны. Многие преданные не дают всего там отчета. Поэтому они боятся, нерешительные по этой причине. А на самом деле за нашей спиной парампара. Огромные знания, великая мощь. Это удивительный процесс. Быть инструментом в руках Кришны, в руках духовного учителя. И Вишвамитра так разгневался и сказал, станешь камнем. Мгновенно это. Апсара превратилась в камень. Он сам удивился. Сам испугался. Как это получилось? Когда гнев вышел, снова вернулся разум к нему. Он успокоился и сильно расстроился. Что он сказал? Я все еще не Джитендрия. Я только что разгневался и не управляю гневом. Есть зависть, есть гнев, есть жадность, есть вожделение. Очень сложно с ним. То есть система йоги очень трудна. Победить их врагов практически невозможно. Даже через десятки тысяч лет остаются проблемы. Но цель этой йоги совсем в другом. Победить чувства можно только предавшись лотосным стопам Кришны, как здесь говорится. Тогда вы можете открывать глаза, уши. Используют руки, ноги, действуют в сознании Кришны. Как достичь этого? Практика. Простая практика, но нужно одну вещь. Практика простая, одну вещь понять. Практика простая, но объект служения непростой. Великий объект служения. Помните всегда об этом. Что мы такого делаем? Мы предлагаем какие-то преферналии, мы поем Хари Кришну. Простая деятельность, она никак не относится к нашему материальному развитию, могуществу, экономики, скажем, там, или каких-то других вещей, к работе, к нашей карьере, не имеет отношения ни к чему материальному. Простая совсем вещь. Кажется, какой-то сентиментальный процесс, поют, танцуют, улыбаются, говорят потом о чем-то, истории рассказывают, вот, все, совершенство жизни. А где тут совершенство жизни? Объект совершенный. Деятельность совершенно простая, даже похожая, как и люди тоже поют, танцуют, там работают, что-то очень похоже. В чем разница? Но у них нет цели высшей, с чем бы это связать, их деятельность. Она не связана. Поэтому она подвергается разрушению. Лиана, которая поднимается по дереву, пока она не достигнет верхушки, не закрепится, она может упасть. Даже материальный прогресс, да, они как-то могут осуществить какой-то подъем, но там нет цели, нет связи, йоги, она падает. Не может достичь тех высот. Хотя очень много материалисты делают. Поразиться можно, в конце концов. Они не вступают, они следуют своей программе. Год за годом, десятком за десятком, сотни за сотни лет, тысячелетия за тысячелетия, накапливают историю, они все это суммируют, систематизируют, продолжают, делают какие-то шаги. Это великие, великие цивилизации. Очень хорошо организованный разум, смотрите. То, что творится на планете, люди, то, что творят, это очень хорошо организованный разум. Но эта лиана падает постоянно. Столько всего нагромождено, все лежит в той же плоскости, и мы не можем подняться над этим миром страданий. Никто не знает, как же это сделать. Здесь говорится, преданное служение – это связь сверху. Как только мы начинаем преданное служение, появляется связь сверху, и она не утрачивается. Есть вертикальный подъем еще. Представляете, такой подъемный кран существует. Там сверху оттуда спускается вот, для нас специальный крючок, платформа, на которую мы заходим, чтобы совершать преданное служение. И она поднимается постепенно. Если даже мы не успели, платформа сверху не падает, потому что сверху поддерживается. По этой причине. По моей милости ты не утратишь память. Даже после сотворения новой Вселенной. И разрушение этой истории новости, ты не тратишь память. Ты будешь помнить, что такое бхакти-йога, и ты продолжишь. Итак, преданные, даже если в этой жизни не успевают завершить процесс, то в следующей жизни они продолжают постепенно, как четверо кумаров, они совершали это преданное служение, достигли трансцендентного уровня, и в конце концов оказались на пороге Вайкунхи. По стечению обстоятельств так жизнь их привела. Да, до этого уровня могли дойти, где начинается уже Вайкунтха, врата, увидели, в духовный мир. Это очень красиво, увидеть врата в духовный мир. Мы видели в Самаркандии мечети, там мечети вот эти древние, у них огромные вот эти врата. И вы как будто заходите вот в рай туда. Так все искусно создано, так красиво преподнесено, что это как будто вот с небесного какого-то вот пространства, это архитектура, и вы входите туда, в то другое измерение совсем. Так и есть. Это другое измерение совсем. Это эти врата, Вайкунтхи и четверо кумаров могли подойти вплотную к ним. Они пересекли Брахма-джоти, можете себе представить? Нельзя пересечь Брахма-джоти, конечно же, оно безгранично. В данном случае, поскольку они уже приближались к преданному служению, они увидели врата Вайкунтхи и двух слуг Джаю и Виджаю, там, вооруженных четырехруких, как Вишну. И они были очарованы их формой и увидели, думали, это Нараяна. Как будто это Нараяна уже. Но их не пустили туда. Не пустили, потому что они еще не развили духовного тела. Они были так в этих телах детей. Развили сознание духовное, а деятельность духовную не развили. Понимаете? Деятельность духовная, то есть бхакти-йога или карма-йога. Как же действовать сознание Кришны? Можем понимать теоретически, что есть Кришна и Брахман, очень хорошо разбираться в этих тонкостях философии, мыслительная вот эта вот йога. Мы даже можем почувствовать трансцендентность и освобождение при помощи мыслительной йоги. Но мы не сможем войти в царство Бога, пока не развьем духовное тело для деятельности духовной. Нужно иметь тело, подобное ему, или как-то связано с его желаниями. И для этого нужна деятельность духовная, трансцендентная. И поэтому жители Вайкунхи, Джая и Виджая, не пропустили кумаров. Вы незрелые, в таких формах здесь не занимаются служением. Вы не можете пройти туда. И тогда они разгневались. Разгневались, потому что они обладали всем духовным знанием. И подумали, как это так нам запрещают войти в духовную среду. Они что, не видят наш уровень? Тогда какие же они жители Вайкунтхи? Как они вообще заняли это место? У врат Вайкунтхи эти двое слуг Нараяны. Если не различают дух и материю. Мы давно себя не отождествляем с материальным телом. И нам запрещают войти. Конфликт возник. И они прокляли этих двух. Джай и Виджай. Достигли такой могущества. Нараяна появился сам после этого. Интересно, что он сам вышел, но войти на Вайкунтху они так не смогли. Они потом вернутся обратно. Но Нараяну не увидели. Непосредственно он вышел из этих ворот. Что речь шла о нем, он считал, что он лично причина этого конфликта, что они хотели увидеть Нараяну, а их не пускают. Из-за этого конфликт появился, возник, и Нараяна там появился в своей четырехкратной форме. Он был весь усыпан бутонами манджари, тулси, листьев. Великолепие Нараяны описывается. Как он выглядит в своих шлемах, с ваджаянти гирляндой, его лотосные глаза, его эта улыбка духовная, у него походка и движение, и манера общения. И трансцендентные кумары замерли, в кукол превратились неподвижно, когда увидели его. В транс впали мгновенно. А Джай и Джай сложили свои руки, виновато, что какую-то ошибку допустили все-таки, служа такому великому хозяину. И когда кумары склонились к стопам Нараяны, поняли, что нужно предложить поклон, выразить почтение с этой целью, собственно, они шли на Вайкунтху. Там были листья туласи свежие, не всегда свежие, на стопах. И запах проник в их разум. И вот как только этот запах проник в их разум, они сразу стали чистыми преданными. Это результат того, что они накапливали крупицы за крупицей эти ценности духовные. И в конце концов, в какое-то мгновение, в какой-то момент, человек становится чистым рядом. Даже в какой-то момент человек уже просыпается. Он болеет, но в какой-то момент он же выздоравливает. Да, есть процесс, но постепенно, но в какой-то момент его считают здоровым. Все. На этот момент наступает, все, выписывается. И подобно этому, да, вот есть какой-то процесс. Тут нужно терпеливо, разумно, шаг за шагом. Уж как получается. Важно не сходить с этого пути, что бы ни случилось. Быть в верном направлении, оставаться. Несмотря на ошибки и все остальное, оставаться в верном направлении и действовать. Потому что на самом деле Господь, Он никого не отвергает и никого не принимает. Никого не отвергает. Это вопрос нашего желания. Исключительно нашего желания. Здесь пока мы в материальном мире, мы опираемся исключительно на свое искреннее желание, больше ничего. И пока это желание есть, Господь всегда принимает человека. Даже когда он совершает ошибку, у него желание остается совершать при этом служение. Он всегда будет продолжать его. В сердце ли, или у него будет возможность по-другому это делать, неважно как. Хитросплетение нашей жизни сложно понять. Когда у нас есть возможность совершать какую-то деятельность из знания Кришны, да нет такой возможности, чтобы совершать какую-то деятельность из знания Кришны. Тогда мы по-другому совершаем преданное служение. По-разному. Когда у нас есть какое-то положение, да нет какого-то положения. Жизнь меняется. Хитросплетение трудно предвидеть. Но преданное служение при этом, мы набираем опыт, что можно при всех обстоятельствах оставаться йогом, как говорится, поговорить. При всех обстоятельствах продолжать служить Кришне. Как была одна, есть одна преданная, ну старая преданная, одна из первых московских ягья. Она где-то в Москве сейчас видит приход на программу, она же очень старенькая. Но ягья имя ей очень подходит. Ее квартира была храмом много лет. Это очень интересно, потому что когда я был у нее в гостях в Москве первый раз, двери были всегда открыты, никогда не попались на замок. Туда любой приходил, уходил, когда хотел, без стука. И когда заходил в квартиру, он шел туда, куда ему нужно, на кухню, или в туалет, или в алтарную комнату. Ягья просто сидела там и разговаривала со всеми. И когда увидела меня в первый раз, она даже не спросила, как меня зовут, что есть хочешь, просад будешь? Сразу. Вот так она со всеми была, абсолютно со всеми. Не различала, свой, чужой, неважно это было. Это была ее квартира. Это была штаб-квартира ИСККОН тогда в Москве. Известная КГБ и прочее. КГБисты тоже приходили, нас с ними разговаривали, узнавали сразу. А, заходите, тоже ешьте просад, читайте. И потом она ветеран труда была уже в то время на пенсии. Заслуженный работник какой-то. И затем была первая харинама, такая известная харинама многочасовая в Москве, а потом в Петербурге. Это был исторический момент. первый раз вышли перед ней на улицу, вот так вот запели киртан. Это было связано с индийским фестивалем, под эгидой индийского фестиваля. Нас не могли прогнать. Ну, это политика, то есть мы плакат написали «СССР, Индия, дружба». Пошли на Харинаму, мы встали рядом с этим фестивалем и киртан. И, боже мой, эти люди как бы не знали, что с нами делать. И мы пели, они окружали нас, эти черные Волги, они вокруг ходили. Мы на следующий день потом пришли в то же место, там они расставили фотографов, еще какие-то там детские площадки устроили, чтобы это место занять. Но мы в другую сторону пошли, мы же цыгане. Нам все равно, где петь Хари Кришна. Но еще мы доставили беспокойство сильное. В Москве киртан продолжался 8 часов, по-моему, тут. Назло всем КГБ. То есть так преданные тоже разбирались немножко в политике. У нас была война такая внутренняя с властями. И милиция, она пыталась как-то вот там сорвать все это или спровоцировать что-то. И там был инцидент, что милиция что-то там придумала, какую-то провокацию, чтобы кого-то разозлить, спровоцировать на какие-то действия, потом забрать под этим предлогом. И Явья раскусила этот трюк. Она взяла милиционера за грудки вот так вот, чтобы трясти его. У него фуражка полетела вообще. Но там уже за то, что сбили фуражку, уже срок есть, согласно там, тому закону. То есть неприкосновенная личность милиционера, вы не можете трогать его, толкать или... Фуражку сбили, уже статья есть. И вот она его трясет, фуражка уже где-то на земле, он несчастный, не знает, что делать, у нее тут пистолет, все, но Яги его трясет и проповедует ему. Что такое сознание Кришны, почему ты не должен этого делать вообще, то, что ты хочешь делать. И ее забрали в милицию. Ну, не первый раз уже на этом была милиция. Все знали уже, Яги по имени, все знали, Яги, ну что ты опять хулиганишь. Зачем ты так вот грубо? Ну, пожилая женщина, с ней так вот общались. Мы же тебя посадим, слушай, Яги. Ну тут ты пойми, ну мы просто должны мы тебя посадить. Вот ты вот сама виновата во всем. Вот мы же тебя в тюрьму посадим. Он говорит, ну и что, аскеза, хорошо. Они злились, думали, ну как с ней, не запугать вообще. Ну там в тюрьме всякое может быть, понимаешь? Аскеза, аскеза, ну там всякое. Говорит, я там буду проповедовать. Ну, хорошо, аскеза. Простое питание, возвышенное мышление, простая жизнь, возвышенное мышление, я там буду проповедовать сознание Кришны. Да тебя там убьют. Ну, я рожусь в следующей жизни, снова буду проповедовать. А если тебе язык там отрежут, я буду думать о Кришне. Ну, сумасшедший фанатик вообще. Невозможно с ним. Но так приятно. Говорит, если это невозможно, я буду так делать. Так невозможно, я буду это делать. И это Кришна очень ценит. Эту решимость Кришна очень ценит. Этот плод дает вечный результат. Почему? Кришна принимает такую душу. Не забывает. Если даже мы в следующей жизни забыли Кришну, потому что мы родились, мы снова забыли, кто мы, что мы. Кришна помнит. Отношения остаются. С того уровня, на котором мы закончили. И я открываю глаза, вижу маму, папу. Кришну не помню. А Кришна помнит. Говорит, вот мой дорогой преданный родился. Так, вот сюда его пошлем. Вот так сделаем все. Вот. И по милости Кришны все дальше происходит. Теперь пора, иди на улицу, в магазин. Там харинамы в это время. Вышли в магазин, думаете, боже мой, что это такое? И книгу покупаете вместо того, чтобы мы могли что-то купить. Возвращаетесь домой с книгой, начинаете читать, все вспоминать, приходить при этом. Все происходит быстро в какой-то момент. Мы не знаем, как это происходит. Говорит, даже не ища этого всего, он встречает, он получает. Без поиска. Значит, какие-то заслуги. Если мы с огромным трудом это находим, означает, что не так много заслуг. Какие-то ошибки были, препятствия какие-то у нас были. Мы должны сначала препятствия преодолеть, прежде чем придем к сознанию Кришны. Но если есть великие заслуги, огромные заслуги, даже не ища в Гите, говорится, он встречает это. Это само приходит к нему. Кришна сам приходит к нему. К великим преданным так. Ну, то есть, ну, традиция в семье преданных. Это вообще это редкая удача. Это нужно еще оценить. Как Шрила Прабхупада говорит, что мне повезло, я родился в такой семье. Мой гуру Махарадж Бхачтан Сарасвати родился в такой семье. В семье трансценденталистов. Представьте, вы приходите в сознание после рождения, киртан поете, слушаете. Молоко матери преданное пьете. потом просад сразу получаете. Вообще контакта с материей не имеете фактически. Хотя ничего не помните, уже в блаженстве находитесь. Кришна вас на руках просто держит сам. И нянчит, пока вы снова не вспомните, а вот он, Кришна, здесь. Такие отношения. Ну, так же случилось с Нарада Муни. Но всего лишь мгновение увидел Господа в этой йоге. То есть йога успешна была его. Но он увидел то, что йог должен увидеть сверхдушу. Тогда уже процесс становится, переходит в бхакти. Вы не падаете, идете, начинаете процесс бхакти. Мистическая йога кончается на этом моменте. Начинается служение. Когда видите форму Кришны, все, начинается преднаслужение им. Нарада, когда увидел мгновение эту форму, он очень глубоко это переживал, что утратил это видение всего лишь мгновение, и все, и он утратил это видение, он был... Стресс получил большой шок, он снова пытался сесть в йогу, снова медитировать, снова увидеть, но ничего не получалось. И вот тогда Господь заговорил, голос услышал. Не пытайся, Нарада, сейчас ты не можешь видеть меня постоянно. Ты еще не созрел для этого. Но этого мгновения за достаточно, ты его не забудешь никогда, этот плод не разрушил. Он усилит в тебе преданное служение. И ты очень быстро достигнешь совершенства. Уже в этой жизни. Это мгновение хватит тебе, чтобы в этой жизни ты не сходил с пути. Теперь просто займись преданным служением. Практикуй это. И когда Нарада всю жизнь посвятил преданному служению, так и практиковал, как ему было сказано, помнил все это, не имел никаких глубоких материальных желаний, странствовал как отшельник, как проповедник, как путешественник. Он ждал смерти, ждал ухода просто. И в какой-то момент, говорит, смерть пришла ко мне, конечно же, как вспышка света. И что теперь? Я вошел в тело Вишну с разрушением Вселенной. А когда вышел, у меня было стало такое тело, видишь, сейчас. Я Сидев. У меня трансцендентное тело. Теперь я бессмертный. Я тебе рассказал все о себе, как это случилось в прошлой жизни. Я просто мгновение убил Господа, а во всю жизнь совершал преданное служение. И вот такой плод. И он не разрушается. А кто я был? Никто. С социальной точки зрения я был никто. Я был сыном служанки обычно. Я даже был неграмотным, некрасивым, низкорослым. У меня не было никакой перспективы построить себе какую-то карьеру, удачную жизнь. Но я мгновение этого увидел Господа. И это переросло в преданное служение. А теперь я имею такое тело. Вот о чем ты должен писать, сказал Нарада. Вот что люди говорят. Будут ли вопросы какие-нибудь?
А вопрос просто интересный такой. Получается, карма есть, понятие, что передается карма разными путями, в том числе и прикосновение. И вот считается, что для святых личностей, для махараджи, да, вот нельзя прикасаться, так как мы передаем свою карму, мы берем благочесть. И почему, вот мне интересно, сложилось среди вайшнавов, вот прабуджики обнимаются, матыши целуются, и на нашем уровне это не происходит, или вот аргументируйте, мне просто интересно, как это случится.
Я же говорю, при этом они немножко безответственны. Карма, не карма, их это мало интересно. Это так, это сознание преданных. Они видят душу там, они про карму забывают. А, душа моя. Ну, потому что процесс бхакти такой могущественный. Преданный знает, что вот там вот майя на него действует где-то. Ну, он знает, сейчас придет сюда, какие-то там попьет, все будет хорошо. Все, no problem. Знаешь, что я сейчас легко очищусь, просто не съезжу в Стутхаму, или пойду на воскресную программу, или пойду на класс Бхагавата, и все будет хорошо. Поэтому не очень-то они беспокоятся о своей чистоте, так уж, как обычные йоги, например. Конечно, беспокоятся, но не так, как другие. Немножко преданные, они безответственны к этому моменту. Кришна, Бхагавадгита, говорит, как вот эти времена ухода из жизни, очень важно найти точный, правильный момент времени для ухода. Иначе вернешься обратно или попадешь куда-то не в то место. И он описывает это. Арджуна начинает беспокоиться, что он об этом не думает, он преданный. Говорит, тебе это не нужно, Арджуна. Что преданные всегда уходят в верном направлении, в любое время. Это преданный немножко безответственно к этим ведическим правилам, предписаниям. Конечно, для кого-то нужна большая строгость в чистоте. Я думаю, что вначале это очень важно. Очень строго нужно следовать материальным тоже правилам, предписаниям чистоты. Привыкайте к этому. Кстати говоря, преданные стали многие настолько безответственны, что потеряли стандарты чистоты на кухне. Они не различают посуду свою и посуду Кришны. Это серьезная ошибка, кстати говоря. Тут нельзя быть безответственным. Собственно, это уже как оскорбление. Берегитесь таких моментов. Есть посуда Кришны? Из нее никто не должен никогда есть. И мыть нельзя ее в том же месте, где вы моете кармическую посуду. То есть что-то придумать. Если у вас одна раковина, вы хотя бы должны так вымыть, что прежде чем мыть посуду Кришны там. После обычной посуды. То есть кухня – это очень важный момент. Нельзя этой ложкой готовить просад, потом эта же ложка есть. Это то, что мы замечали, что преданные забывают об этом каким-то образом. И сейчас что появилось у них в сознании, я слышал. Это есть храмовый стандарт, а есть грехаска стандарт. Что для грехаса это нормально, они считают. Это ненормально для грехаса. Что касается посуды и пищи, нужно быть строгим. Если преданные раньше куда-то уезжали проповедовать, скажем, в храмах Германии, а тогда центров было очень мало, скажем, один храм на всю Германию, они из этого храма, брахмачари ездят, проповедуют, санкиртаны занимаются, им по почте посылали хлеб туда из храма, чтобы они ели просад. Вот так делали в те времена. Чтобы никогда они не ели кармическую пищу. То есть в какой-то момент нужно очень-очень строго придерживаться этих правил. Иначе нам будет очень трудно разобраться в своей карме. Когда вы уже разобрались, стали более самостоятельными, вы уже сможете как-то находить какие-то варианты самостоятельно в жизни, когда мы живем. Да, да, есть компромиссы, безусловно. Могут быть. Но для этого нужно иметь опыт. Но если вы неопытные, пожалуйста, следуйте стандартам чистоты. Строго. Так опыт приобретается. Иначе, если вы еще не умеете эти вещи различать, то это проблема. Сначала научитесь различать, потом станете самостоятельным. Если вы не различаете посуду, с которой Кришна ест, и посуду, с которой вы едите, то это еще отсутствие разума.
Раньше, например, очень легко было обучаться стандартам, когда ты живешь в ашраме, да? А сейчас как обучать и обучаться этим стандартам чистоты, гигиены, там, кухни, да, в семейной жизни? Потому что...
Ну, раньше не было храмов у нас. Когда я пришел, храмов не было, были только семейные люди, мы тоже были семейные люди. А у нас были все высокие стандарты на кухне.
А как вы обучались?
У других? У всех дома были очень высокие стандарты. Если мы приходили кому-то на кухню помогать или к нам, мы сразу говорили, вот посуда Кришны, вот другая посуда. Мы отдельно все это было. Вот стол, на котором мы готовим, стол, на котором мы едим. Не смешивали никогда эти вещи. Та преданная, которой я учился приготовлению просада, она была самая фанатичная, самая строгая в приготовлении. Никто с ней рядом долго не мог находиться. Кроме меня. Она была настолько требовательна, что преданные не выдерживали просто. Я помню, как они делали эти сладкие шарики на большую программу. Она в это время отошла куда-то, и она уже сделала этот замес, и преданным нужно просто хотя бы накатать их, уложить в коробки. Они несколько коробок уже делали шаров, представьте себе, она пришла, открыла, и увидела, что они все разных размеров. Снова все это смешала, сказала, перекатывайте. Одинаково должно быть. Если волос случайно упал на стол, на котором готовил кто-то, все, мгновенно оттуда все снималось, стол соды вымывался предварительно. Она еще давала лекцию, как волосы убирать, как вообще на кухню приходить. Могла вообще выгнать из кухни. Если что-то падало на пол, больше не поднималось. Нет. Для Кришны не годится. Вот тут такой фанатичный был. Но просад был просто, знаете. Чудеса можно рассказать о том просаде, который он делал. Много историй чудесных было. Трансцендентных. Трансформация, превращение людей. И все ради этого они терпели, преданно терпели ее характер, потому что она к просаду относилась. Но это был не просто просад, это был Кришна сам. Я не знаю, это сложно передать. Как она относилась? Она сделала из него чистое преданное служение фактически. Достигла. Можно достичь совершенства в любой деятельности, видите, таким образом, если быть строгим, внимательным, разумным, очень с большой ответственностью выполнять служение.
Держать эти стандарты строгости, и в то же время многие говорят, ну нельзя так сразу типа людей, да, в шок вводить первых, когда пришел, что можно их оскорбить как-то, или то есть он может вообще
не все стандарты, прийти. Мы сейчас говорим о кухне пока, у нас много всяких стандартов, но вы замечали, что многие преданно теряют энтузиазм в приготовлении, потому что стандарты не поддерживают, вот по этой причине.
Просто понимаю, что боги и демоны как бы служат Кришне, да, что каждое деяние все равно в итоге приводит к служению, да, ну, то есть к самому Кришне. И вот иногда возникают какие-то ситуации жизненные, какие-то испытания, трудности, или вообще какое-то понимание просто приходит, что, например, демоны посодействовали тебе именно в том, чтобы ты лучше понял себя, там, Кришну, да, чтобы пришел к этому. И возникает благодарность как бы за это. И тут и с этой благодарностью как бы возникает страх, не войдешь ли ты под влияние, вот, например, демонов. Ну,
не демонов нужно благодарить в этом, а Кришну. Если вы почувствуете расположение к демонам, это повлияет на нашу культуру. То есть мы просто видим, что Кришна использует и демонов, и других для нашего же блага. В итоге мы благодарны Кришне. Потому что когда мы испытываем какие-то чувства к демонам, это опасно.
А вот даже я читаю в священных писаниях, например, Прохладу или вот Бали, которые преданы Кришне. Если к ним какие-то чувства испытываешь, это то же самое?
Это нормально, они же преданные. Они родились в демонической семье, но это преданные. Чисто преданные.
Гуру Махарадж, а вот Джай-Виджай, какую ошибку они совершили? То есть они занимались преданным служением, были привратниками. И за что получили проклятие?
За что получили проклятие Джай-Виджай? За то, что не пустили четырех кумаров?
Ну да, но это понятно, за что их прокляли. А за что им такое проклятие? То есть они что-то сделали?
Игра, это Господь начал вот свои игры таким образом.
В чем была их ошибка? Но они же служение выполняли, они же не имели права пустить.
Там нет ошибки. С точки зрения трансцендентной платформы, там нет ошибки. Это было для удовлетворения кумаров. Они хотели проклятие, они прокляли. Поэтому Господь наверное исполнил их проклятие. Но как он сделал? Он это использовал для своих игр. С кем ему сражаться, скажите еще? Где таких могущественных найти противников? Только с Вайкунтхи. Очень близких слуг нужно послать, чтобы такие демоны, как Хираньякашипу, Хираньякша появились. В материальном мире нет таких могущественных. Поэтому с точки зрения Вайкунтхи это не ошибка. Там не бывает ошибок. Но это же была граница Вайкунтхи и Брахмана. Вот граница. С этой стороны не было ошибки, с этой стороны была ошибка. Мы в материальной жизни много совершим ошибок. Так? А Кришна что говорит? Ахам твам сарапапе пхе. Ошибок не будет. Он надо примет так, что ошибок не будет. С нашей стороны будет куча ошибок. И так рассматривать. С точки зрения как бы духовной жизни ошибок у нас нет. С точки зрения нашего материального существования ошибка на ошибке. Что материальное тело это уже анартха, уже ошибка. Тем не менее, когда Кришна принимает, становится чистым. И так, вот граница материи и духа называется.
Ну, Махарадж, вот вы сегодня сказали, что Кришна никого не отвергает, никого не принимает. Никого не отвергает, понятно, а никого не принимает.
Никого не принимает, никого не отвергает. То, что не отвергает, понятно, но никого не принимает, потому что мы его частички уже. вот, скажем, вы своего близкого ребенка не принимаете, не отвергаете, это просто ваша часть. Не принимайте, не отвергайте даже своего мужа или жену, потому что это одно целое. Можете поссориться, не означает, что отвергаете. Это часть. Ну вот, у меня есть части тела. Я их не принимаю, не отвергаю. Это потому что это моя часть. Не принятие, не отвержение не может. Принятие означает, что что-то отделенное от меня. Отвержение значит, что я отделяю. Но это невозможно, отделить дух от высшего духа. Не принять, не отвергнуть невозможно. Это всегда вместе. Всегда связано. В материальном мире мы знаем принятие движения. Возможно это. Или, как говорят еще, в духовном мире есть только принятие. То есть всегда, всегда мы связаны. Ну и хотя мы связаны, смотрите, мы сейчас в материальном мире. Что, мы отвержены? Нет. Всегда можем восстановить свое сознание Кришны. Это вопрос как бы нашего желания, нашей позиции.
Не развили духовное тело, поэтому не было возможности войти в духовное тело. И как только они услышали запах, они сразу смогли это сделать. Но что означает, что они услышали запах и развили свое духовное тело?
Когда человек становится чистым преданным, у него сохраняется еще материальное тело какое-то. И в свое время, когда он наставит его, у нас очень духовное тело, как с народом не случилось. Он развил чистое преданное служение, потом оставил тело и получил тело народа, духовное тело. Также четверокумаров, они еще существуют, еще живут. Да, в своих телах кумары. Это понятно? Они еще живы. Ну как мы еще живем. Также они еще живут. Но они долго живут очень. Они все еще в телах кумаров живут, продолжают жить. Они чистые преданные, но они все еще в этом теле.
А вот вы сказали, что когда человек узнает духовное знание, он теряет интерес к этим мирским наукам. Но мы же в материальном мире, нам нельзя это терять интерес.
Почему нельзя?
Ну, потому что, как бы, нужно работать, нужно...
Это можно делать без интереса к материальным наукам. Это можно делать для Кришны.
Как без интереса же? Совсем не интересно.
Для Кришны. Кришны. Не ради самой карьеры, не ради самой науки, не ради самой профессии, не ради самих денег, а для Кришны. Интерес не в этом. Материальная наука, какой там интерес? Копаться в мертвой материи. Для Кришны мы это делаем. Все то же самое для Кришны делаем. Другой интерес. Деятельность та же самая, интерес другой.
Как можно учить английский, если ты не интересуешься английским, даже для Кришны?
Например, даже для Кришны, тогда не выучить
английский.
Многие преданные, знаете, почему учат язык? Потому что будут читать книги Прабхупады в оригинале. Вот интерес какой. Не к самому языку, а к тому, что к Прабхупаде интерес. Вот это сознание Кришны. Или у вас профессиональный долг такой, вы должны знать язык учить, поскольку это ваша профессия, но вы для Кришны это используете. Это момент непростой, правда? Преданные, на самом деле, точно не хотят все работать. Даже для Кришны. Все равно это материально, но все равно это материально. Нет ничего материального в сознании Кришны. То есть это великая наука на самом деле. Этому нужно учиться серьезно. Как действовать в этом мире в сознании Кришны. Преданным проще отказаться от всего, чем что-то делать. Никто не хочет работать. Все хотят джапу повторять. Танцевать с Кришной. Да. Любят киртаны, просад все, подарки. Работать приходится, конечно. Никакого интереса, правда?
Хорошо. А вот еще вопрос. Ну, может быть, он глупый, но я немножко не понимаю.
Глупый вопрос?
Да. Вот когда душа в духовном теле, духовном мире. Там же тоже есть процесс питания, да?
Питание, да, так. И... Я уже догадываюсь, о чем.
И в то же время мы говорим, что там все души, они как бы живые.
Как же не едят друг друга?
Да, это что происходит?
Так, начались глупые вопросы, давайте. Время для глупых вопросов. И как в туалет ходят, например?
Ну, это уже другой вопрос. Но...
Если следовать глупым вопросам, то до конца нужно. Вам придется стать чьей-то пищей, потом через туалет выйти обратно, вы же вечные. Хоть у вас и переживали, но тем не менее. Интересно. Вот так накладываются наши представления материальные на духовный мир. Поэтому нет никакого духовного мира. Ниргуна. Все, Браман только. Пока так мыслите, в Брамане найти прибежище. Если хотите изучить онтологию, изучить тело Кришны, он сказал, нет пищеварения, нет кровеносной системы, нет костной системы, чистый дух.
И как тогда процесс, что тогда питание происходит? Как это происходит вообще?
Ну вот мы же едим Кришну. Постоянно. Каждый день мы едим Кришну. В форме просады. Но он до сих пор целый. Вы не можете его съесть на самом деле. И он съедает всю Вселенную, поглощает в конце творения, и снова все возникает каким-то образом. Вот оно питание. Питание в сознании Кришны называется. Не пытайтесь это вообразить. Это сейчас воображение у вас вопрос ставит, потому что вы можете это представить, даже не пытайтесь.
Чего попало? Часто говорил своим ученикам, что они должны стараться идти как бы Кришне за одну жизнь. Он всегда их торопил и говорил, что у вас нет гарантии, что в следующей жизни получится тело человека или в хороших условиях родитесь. Но, с другой стороны, Прабхупада часто пишет в своих книгах, что чистый преданный, он, в принципе, не стремится к освобождению, даже не стремится попасть на Голоку. То есть он готов даже из жизни в жизнь расстаться, чтобы служить ему. Но что мы должны делать?
Это чистый преданный. Ему не важно, где он будет, в материальном или в духовном мире. Но если кто-то еще не достиг чистого преданного, то он должен медитировать на уход к Богу в этой жизни. Риск большой. Риск остается. Пока мы не достигли чистого преданного служения, риск остается. Не недооценивайте материальную природу, пожалуйста. Тут скользко кругом. Даже если вы вышли с духовной программы, можете поскользнуться и упасть там. Поэтому преданный должен медитировать на уход к Богу в этой жизни. Чистый преданный, он уже всегда с Кришной. Не так важно. Другой вопрос. Но в нашем случае медитация пропасла. Что мы должны думать о чем? У нас мало времени очень. Совсем осталось чуть-чуть. У каждого из нас не так много времени. Достичь чистого преданного служения, утвердиться в чистом преданном служении непросто для всех. Мы предались именно практике. За счет практики мы поддерживаем себя. Саданы. Постоянные саданы мы можем держаться. Для чего? Чтобы в конце концов уйти к Кришне. Если не будет саданы, что будет с нами? Где же наша преданность? Мы ослабнем, снова май придет. Где наша преданность? Мы садана, садхаки. Мы не освобожденные души. Чистый преданный — это другое.
А вот этот Вишвамурти, да, его зовут? Он 30 тысяч лет сидел, потом еще 30, ну, в общем, он очень много просидел. А почему он не видел преимущества бхакти-йоги? То есть ему гордость мешала? Или... И это же намного труднее, все равно.
Бхакти-йогу не дают людям неподготовленным. В те времена так не поступали, как сейчас. Господь Чайтанья сразу дает бхакти всем. Это будет и процесс, и средство, и цель сразу дает в одном. В те времена люди очень последовательно развивались согласно своему уровню и положению, принимали правила предписания ведические для себя и постепенно продвигались. Им нужно было много жизни, чтобы достичь бхакти-йоги. Нельзя было это всем подряд распространять. Непоследовательно это. Это, по милости Господа, и читами можно заниматься бхакти-йогой. Если рассмотреть нас без милости Господа, и читами, чем мы должны заниматься? Согласно священным книгам? Мы даже не можем следовать ведической культуре. Мы даже не можем следовать ведической культуре. Нас не должны ли даже допустить для этой цели. У нас другой уровень. Мы за пределами ведической культуры, мы ниже. Все. Мы все млечхи. На нас ведическая культура вообще не распространяется. Понимаете, какая вещь? И что же мы? Поем Хари Кришна, служим Богу, несмотря на это. Получаем милость, соблюдаем все принципы. Все, мы уже не влечь, мы не живем так. Господь Читания дал эту возможность. Но согласно ведам, мы за пределы ведической культуры. Мы должны родиться, с вами родились за пределы ведической культуры. И у нас другие правила предписания, совсем другие требования к нам. Много жизни мы должны продвигаться теперь, чтобы стать цивилизованными людьми. И где же продвигаться? Возможности никакой нет найти. Как продвигаться? А если даже будете видеть мечеть или церковь, не будете продвигаться? Не будете продвигаться в Кали-югу. Невозможно. Если даже будете делать благотворительность или какие-то другие йогой заниматься, вы не будете продвигаться. Хари-арнама, так говорится, только святой имя Кали, никакого другого пути нет. И Господь Читань дал эту возможность, когда пришел. Мы были обречены вообще с вами оставаться в невежестве от начала до конца. Прабхупада пролил этот свет. Получили книги, науку. Смотрите, начинаем понимать ее по милости чистой преданной. Как-то нам повезло, так или иначе.
А почему не все гуру поддерживали Прабхупаду?
Не все? Кто? Гуру?
Да-да-да, но другие учителя,
Не все понимают положение Прабхупады. Все принимают его как преданного, безусловно. Все гуру знают, кто такой Прабхупада, но не все знают его истинное положение. Что такое основатель ачарьи, допустим, не все знают. Недавно провел исследование Равиндасарупа Прабху этого термина основатель ачарьи. Он стал доставать те книги, журналы, газеты того времени, когда жил Бхагаватам Сарасвати, эти публикации все. То есть, что говорил Бхагаватам Сарасвати об основателе ачарьи, он должен был найти основы. Что это за термин, который Прабхупада вел по отношению к себе? Когда его просто представили как Бхагаватам Сен, говорит, нет, в книгах нужно писать основатель ачарьи. Я знаю, что за Кришна, вот так нужно писать. Он требовал это. Ученики сначала не знали, почему, теперь провели исследование. Откуда вообще это выражение? И Равиндасарупа Прабху в своей книге исследованиях пишет, что никогда Бхагаватам Сарасвати не применял к себе этот титул. Он был директором ассоциации вайшнавов, что-то такое было учит ассоциация вайшнавов, Гаудия Матха был как директором или председателем, так он себя называл. Но в одном месте он описывает, что основатель ачарьи может быть применим только к той личности, кто будет проповедовать по всему миру распространяться на Кришне. Только к нему может быть основатель ачарьи. Даже к себе он не применял такого, что он распространил на территории Бхарата Варши, восстановил вайшнавскую культуру, мощно установил. А потом сказал Прабхупаде, что делает в англоязычных странах. Печатай книги, на храмы не смотри, книги издавай. И только Прабхупада это сделал. Поэтому следуя Бхагаватам Сарасвати, он сказал, вы должны по отношению ко мне писать этот термин, потому что эти книги предназначены на ближайшие 10 тысяч лет. Никто другой не может называться основателем Ачарьи. Кто не распространил это по всему миру. И чтобы укрепить эту позицию, вот это знание, Прабхупада должен был взять этот титул. Потому что заботился о движении будущего. Не просто очередной с вами, очередной какой-то глава, какой-то группы, матха, какого-то основателя Ачарьи. Это другой Сенапати Бхакта или генерал Господа читает, пришел. И ну, идет время, поэтому больше и больше преданных и матхов понимают величие Прабхупады, принимают больше и больше. В Индии сейчас все арны понимают уже больше, кто такой Прабхупада. Когда Гиту судили в Томске и сказали, что мы судим не сами тексты Гиты, а комментарии Прабхупады, они встали все горой. Как Прабхупада? Основатель Ачарьи, о чем вы говорите? Это важнее, чем стихи Бхагавад Гиты. Он раскрывает свой смысл тайны. Они сразу сказали, кто это и что это. Они гордятся, что Прабхупада это сделал от лица Индии. Основатель Ачарьи. И когда мы видим такие вещи, как в матхах тоже кто-то пишет, что он основатель Ачарьи такого-то матха или другого матха. Мы спросили вопрос, почему они этот термин применяют. Говорит, да, скорее всего, они не задумываются об этом, просто они видят, что так есть где-то, и тоже к себе это приписывают. Но значение этого слова Бхагаватам Сарасвати объяснили. Не так, что если вы что-то умеете, вы уже гуру. Гуру поварского искусства, гуру математики, гуру балета и так далее. Слово гуру ко всем, если в Индии, слово гуру ко всему относится. Гуру джи означает учитель в школе, гуру джи также может быть. Но слово гуру, именно духовный учитель, относится к тому, кто утвердился в брахмане, никак иначе. Нельзя это применять по отношению к кому-то еще. Также основатель Ачарьи, он применим только вот в этом случае. Только к Шри Прабхупаде. Шри Прабхупада ки.